Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – путинская клептократия. Гость «Американского часа» – исследователь российской коррупции Карен Давишин. Партийные съезды Америки. История и перспективы. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Not to be so polite. Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» Карен Давишин. Профессор политологии Университета Майами и директор Института российских и постсоветских исследований имени Хавик Хурста. В 2014 году она выпустила массивный труд под названием «Путинская клептократия». В нем впервые на Западе под одной обложкой были собраны и обобщены сведения о том, какую роль сыграли коррупция и связи Путина с организованной преступностью в его взлете к вершинам власти. Первоначально книгу собиралось издавать престижное английское издательство Cambridge University Press. Но картина, нарисованная Давишин, показалась руководству издательства настолько взрывоопасной и риск судебного иска со стороны Кремля столь серьезным, что оно расторгло контракт с автором, уступив права на публикацию не менее известному американскому издательству «Саймон энд Шустер». «Американский час» уже интервьюировал автора этой книги в двух наших передачах. Сегодня мы расспросим профессора Давишина о том, как сложилась с тех пор судьба книги, да и судьба явления, которое она разбирает в ней. С Карен Давишин беседует Евгений Аронов.
Сформулируйте, пожалуйста, для тех наших слушателей, которые не знакомы с вашей книгой, ее основной тезис.
Тезис, который я доказываю, заключается в том, что Путин и его окружение никогда не думали укреплять демократию в России. Так что не стоит удивляться, что этого при их режиме и не произошло. Целью путинской команды с самого начала, и это важно подчеркнуть, было возвращение России к авторитаризму, который, с одной стороны, был призван вернуть стране былое величие, а с другой – позволить ее новым правителям сохранить и умножить свои несметные богатства. В этом вкратце состоит главная мысль книги.
Что вас вывело на эту тему изначально?
Первоначально я ставила перед собой совершенно иную задачу. Меня глубоко потрясли украденные режимом парламентские и президентские выборы 2011-2012 годов. И как политолог, интересующийся избирательными системами, я спросила себя, что же это такое? Почему голосование в демократической стране, вместо того, чтобы становиться все более честным, как предсказывает теория, наоборот, становится все более нечестным? В какой точно момент путинская команда отошла от демократического курса? Я проделала большую работу с данными, которая убедила меня, что фальсифицированы были выборы не только 2011-2012 годов, но и предыдущие в 2007 и 2008, в 2003 и 2004 годах, и даже выборы самого первого цикла 1999-2000 года. Изучив деятельность Путина в 90-е, я пришла к выводу, что исходно имел место проект захвата власти и национальных богатств представителями спецслужб при поддержке деятелей организованной преступности. Если что и изменилось с момента воцарения в Кремле путинской команды, так это то, что коррупция стала лишь еще более масштабной.
А что насчет связи с организованной преступностью? Что произошло на этом поле за истекшие 16 лет? Их значение уменьшилось?
Люди из частных охранных предприятий или так называемые спортсмены, на которых путинцы опирались в 90-е как на гарантов исполнения всяческих теневых сделок, они остались. Некоторые из них шагнули в публичную политику, например, Виктор Золотов. Когда Путин стал премьером, а затем и президентом, то перетащил с собой в Москву, в свою администрацию, ряд сомнительных личностей, которых он в свое время прикрыл от уголовного преследования. Это, скажем, Алексей Миллер, который не имел никакого отношения к газовой промышленности, но был причастен в середине бандитских 90-х к аферам с приватизацией петербургских портовых сооружений. То же касается Сечина. Ну и, конечно, тамбовская мафия никуда не делась. Было бы неверно утверждать, что мафия проникла в систему власти или что Путин сам мафиози, но тамбовцы, особенно те, что перебрались в Испанию, по-прежнему оказывают режиму важные услуги, связанные, среди прочего, с отмыванием денег.
Коррупция в России при Путине повсеместная, это общепризнано. Но повсеместная – это все-таки не то же самое, что системообразующая. Справедливо ли, однако, также утверждение, что коррупция в России более основополагающая, если можно так выразиться, чем в других странах?
Я занималась сравнительным анализом коррупции и могу сказать, что ответ на этот вопрос непростой. В Нигерии, например, такая же сырьевая экономика, как в России, и значения индекса коррупции в обеих странах примерно одинаковые. Однако по всем показателям социального развития, прежде всего образования, Нигерия намного уступает России. Чем ниже социальное развитие, тем слабее гражданское общество. В такой ситуации коррупция легко подменяет собой общественные институты. А вот в России коррупция никогда бы не достигла такого же размаха, как в Нигерии, без суровых репрессий в отношении гражданского общества. В этом разница. В Нигерии коррупция есть органический феномен. В России – результат подавления гражданского общества, которое достаточно развито и теоретически могло бы коррупции противостоять. Подобное положение оказывает деморализующее воздействие на образованных людей в России, которые вынуждены признать горькую истину, что нормальную жизнь они и их дети смогут обрести, только покинув страну.
Изменилось ли отношение на Западе к путинской коррупции за минувшие 2 года? И если да, то можно ли сказать, что если бы ваша книга выходила сегодня, то ведущее британское издательство не побоялось бы ее публиковать? BBC ведь не испугалась показывать фильм о коррумпированности путинского режима, прекрасно понимая, насколько не понравится Кремлю выход такой ленты в стране, известной как хранилище средств российских клептократов.
It's very interesting. You go to Google. Вот вам любопытный факт. Если погуглить количество упоминаний слова «клептократия» до 2014 года, то их будет всего порядка 10 тысяч. Я только что, пока мы разговаривали, проверила это снова. И на сегодня число упоминаний увеличилось до 476 тысяч. Это согласуется с моими собственными наблюдениями, что на Западе стало гораздо больше тех, кто воспринимает российский правящий класс как глубоко клептократический. Среди просвещенных россиян осознание этого факта наступило гораздо раньше, и я многое почерпнула из той информации, которая была собрана в России. Моя книга, полагаю, сыграла определенную роль в прояснении сознания людей на Западе. Но важное место в этом также принадлежит экономическим санкциям, которые были введены в ответ на аннексию Крыма. Стоит отметить также и просветительское значение недавнего фильма BBC о коррумпированности самого Путина, о котором вы упомянули. Этот фильм оказал давление на британское правительство и британские банки, которые до последнего времени закрывали глаза на сомнительное происхождение депозитов своих российских клиентов. В целом растет число россиян, которые, желая сохранить свои капиталы, идут на сотрудничество с властями западных стран и раскрывают известные им финансовые тайны людей из ближайшего окружения Путина. И это свидетельство того, что экономические санкции, введенные против России 2 года назад с целью расколоть ее правящую элиту, приносят свои плоды. Что касается моей книги, то она, хоть и академическая, расходится очень хорошо. И это при том, что доступна она пока только на английском, так как Саймон и Шустер отказываются продавать права на ее перевод на немецкий, французский, украинский и на языки Республик Балтии, не говоря уже об издателе на Украине, который хотел бы выпустить ее на русском. Впрочем, благодаря Амазону ее можно купить в Европе. В Германии она стоит на первом месте среди книг о России. Книга доступна также в электронной форме и размещена на 20 пиратских сайтах в Российской Федерации. Почему Саймон и Шустер не хотят продавать права на перевод? Потому что они опасаются, что это будет расценено как прямое поощрение издания книги в тех странах, в которых законодательство не защищает свободу слова и не ограждает издателей от судебных исков по обвинению в клевете в той же степени, что и в Соединенных Штатах.
Что происходит с индексом коррупции в России в последнее время?
Коррупция в России не уменьшается. Дело в том, что при Путине все командные высоты в экономике были национализированы, и над ними поставлены менеджеры из лиц, приближенных к президенту, Миллер, Сечин и им подобные. Теперь ввиду экономического кризиса и трудностей с бюджетом некоторые из стратегических предприятий решено продать частным владельцам. Не по их реальной цене, а по заниженной, поскольку в новые владельцы определены такие люди, как Ротенберг и Шамалов, опять-таки друзья и родственники президента. Происходит новый цикл передела собственности в стране, в которой настоящие права собственности практически отсутствуют. Их функцию выполняет личная преданность первому лицу. Пока она сохраняется, сохраняется и собственность. Но какое это имеет отношение к имущественным правам, охраняемым законодательством и судами? Дерипаска и Якунин клянутся, что если Родина прикажет, они вернут свои активы. Но на деле ничего не возвращается, и объемы утечки капитала достигли небывалого размаха.
Что можно сделать, чтобы уровень коррупции в России понизился? Трудно здесь не вспомнить слова Карамзина, что в России всегда воруют.
Если говорить о рецептах от коррупции, то ни рядовые граждане, ни политологи не знают толком, как вырвать государство из лап захвативших его коррупционеров. Мы знаем, что такие государства часто развязывают войны, которые иногда проигрывают с катастрофическими для себя последствиями. Порой коррумпированные режимы свергают народные массы. Лично Путин может стать жертвой дворцового переворота. Но переворот – это не рецепт от коррупции, а просто замена одних коррупционеров другими. В России традиция казнократства давняя, но я верю в институты и законы как средство борьбы с пороками человеческой натуры, в том числе с коррупцией. И очень сожалею, что периоды активного употребления этих средств в истории России были слишком короткими.
It's just the case that Russia had fewer of these interludes than other countries.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears Mackie, dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone Mack the knife from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash.